В состав Щеботана, точно так же, как и в состав его государства-побратима Анкмарпорка, входила столица, несколько теоретически автономных городов-сателлитов, которые соперничали друг с другом в развитии, неопределенное количество других населенных пунктов, припирающихся друг с другом и раздутых от чувства собственного величия, а также множество усадеб, приходов, ферм, виноградников, шахт, деревень, дорог, названных в честь чьей-то собаки, и так далее. И уж, конечно, тому подобное. В нынешние дни фермер с окраины Анкмарпоркской гегемонии, немалая часть которой состояла из глухого захолустья, что для города-государства в целом обычное дело, мог спокойно переговариваться через забор со щеботанским фермером, который в это время определенно находился в Щеботане, и речь у них шла ни разу не о политике. Разговоры велись о погоде, избытке или недостатке осадков и о бесполезном правительстве, неважно чьем, а потом они благодушно пожимали друг другу руки или отвешивали поклоны, и один шел домой, где отдыхал после тяжелого дня за пинтой домашнего пива, а другой делал то же самое, но за вкусным домашним вином. Время от времени сын одного из этих фермеров мог подойти к забору и посмотреть на дочь другого, и наоборот. Вот почему в некоторых весьма любопытных, любопытнейших местечках вдоль границы жили люди, владевшие обоими языками. Подобные вещи правительства страшно ненавидят, а это всегда приятный плюс. Строго говоря, Щеботан и Анкмарпорк стали закадычными друзьями после многовековых конфликтов, преимущественно по таким поводам, которые впоследствии оказывались несущественными, мелочными, ошибочными или откровенно ложными. Раньше, чтобы перемещаться между этими странами, нужен был паспорт. Но с тех пор, как лорд Витинари вступил в должность, никто больше не требовал предъявить документы. По молодости мокрец часто бывал в Щеботане, в разных обличиях и под разными именами, а в одном примечательном случае и под другим полом. Тюремщики никак не могли взять в толк, как ему удалось сбежать. Только потом до них дошло, что свое белье назад они не получат. Мокрец ностальгически припомнил тот боевой триумф. Это была великая афера. И хотя в его жизни было и множество других плодотворных эскапад, тот номер он больше не рискнул проворачивать. Монашки бы его с потрохами съели. Но сейчас его карета, наконец, достигла щеботанской границы. Единственным препятствием на пути были ворота, которые в теории должны были стоять взаперти и охраняться двумя стражниками, по одному от каждой страны. Но, как всегда бывает в международных отношениях, пограничники в основном дремали, а если бодрствовали, то увлеченно занимались каждый своим огородиком по разные стороны границы. Некоторые задавались вопросом, какой был в них смысл. Все равно все провозили контрабанду, причем в обоих направлениях, так что время требовало прагматического подхода к вопросу. С собой у мокрица был список людей, с которыми ему предстояло повстречаться. О да, куда же без списка? Он понимал, что сам Щеботан отчаянно нуждался в железной дороге, потому что в стране было много продукции, которую все хотели сбыть, чтобы не остаться с грудой прогнившей рыбы. Поэтому мокрец предвкушал, что неделя общения с лобстерами... Он, конечно, понимал, что нельзя употреблять здесь это разговорное наименование. Но ведь звали же щеботанцы жителей Анкмарпорка задницами. В шутку, как правило. Что неделя общения с лобстерами пройдет без осложнений. Однако прежде пришлось иметь дело с людьми, живущими далеко от побережья, для которых их клочки земли были священны. Да, они хотели железную дорогу. Но если дорога будет проходить по их участку, то у них самих от участка ничего, кроме этой дороги, не останется. В ведении переговоров со Щеботаном мокрицу помогал исполняющий обязанности капитана Пикша из Анкмарпоркской городской стражи, в настоящий момент прикомандированный к щеботанским правоохранительным органам, который выучил здешнее наречие на улицах Анкмарпорка. И о капитана Пикша объяснял дилемму, вызванную щеботанскими традициями землевладения за пинтой некрепкого пива. Они называют это «ле патримония». Это значит, что все отпрыски должны получить кусок земли, когда мамка и папка помрут. Большую ферму надо разделить на две или три, а то и больше, маленькие фермы, чтобы все получили свой кусок. Даже правительство понимает, какой это бред, но в Щеботане никто не обращает внимания на мнение правительства. Так что твоя задача, господин фон Липвик, все им разъяснить, а больше, увы, ничего не остается. И Мокриц старался, очень старался. Но после полумесяца чуть не доконавших его торгов за каждый клочок земли размером с носовой платок, он был готов опустить руки и вернуться в Ангмарпорк. Он переживал, что Гарри останется недоволен, а что еще хуже, останется недоволен ветеринари. Но, может, Мокрицу повезет, и ему еще удастся отболтаться. Мрачное настроение Мокрица чуть прояснилось, когда он приблизился к небольшому, но процветающему имению, принадлежащему маркизу де Бламанже, известному виноделу. Маркиз был одним из последних землевладельцев в списке Мокрица. Он женился на уроженке Ангмарпорка и имел личный интерес в том, чтобы его отборные вина добирались до покупателей без задержек и с минимумом тряски, которая пагубно сказывалась на вине. После нынешних перевозок в экипажах по дорогам, испещренным рытвинами, бутылкам требовалось отлеживаться в темных погребах еще месяцами. Маркиз пригласил Мокрица на обед. Подавали нечто, что он назвал «фьюжн-гурме с пате без всяких а-ля», лобстера с пюре на второе и превосходный пудинг с изюмом на десерт. Сочетание блюд, которому обычно хочется пожелать долгой жизни в летописях кулинарных ужасов, на деле оказалось не таким уж плохим, особенно если запивать лучшими домашними винами. Маркиз оказался человеком молодым и дальновидным. Он явно был покорен концепцией железной дороги и не только торговыми перспективами, но и возможностями для сближения людей. С этими словами он подмигнул супруге, недвусмысленно намекая на то, что сближение людей было темой очень дорогой его сердцу. И он верил, что чем больше люди знают друг о друге, тем лучше они ладят. Его отношение к щеботанским своеобразным и несколько идиллическим взглядам на вопрос о разделении имущества после смерти родителей представляло огромный интерес для Мокрица. «Все хотят продавать свое вино и сыр и рыбу в Ангмарпорк. Это факт. Но никто не хочет терять земля. Нам всем нравится иметь свой кусочек щеботан. Это наш личный, собственность, который можно взять в пригоршню и стиснуть кулак. За собственность стоит бороться. Да, это ужасно старомодно. И правительство рвет на себе волосы. Не знаю, что поделать с этой неистребимой традицией, но мне, истинному сыну щеботана, это очень близко и понятно. А вот для тебя, мономи, это грозит оборачиваться проблемой. Потому что мы не продаем то, что принадлежит нам по праву рождения, разве что за очень высокую цену. И когда разойдется новость о железной дороге, цена будет взлетать до небес. И тебе, как говорит моя жена, придется раскошелиться dans l'année. Так что могу советовать подыскать другой дороги до столицы, если хочешь управиться раньше, чем ле свинья полетят. Маркиз задумался ненадолго и прибавил. Пойдем в мою библиотеку. Я покажу тебе некоторые карты. В просторной, богато меблированной комнате, увешанной чучелами голов убитых животных, во всяком случае, хотелось надеяться, что это были чучела, с застарелым запахом формальдегида, Мокриц разглядывал огромную карту, которую маркиз достал из старинного сундука. Указав на местность, которая на карте выглядела совсем пустой, маркиз сказал, «Вот здесь, весь земля, ничего не стоит. Сплошной стланник. Копать совершенно нечего, кроме охры. И той кот наплакал. Считай пустырь, поросший кустарниками, такими густыми, что все ноги обдерешь. Совершенно безинтересный для человека место. Бросовая земля, можно сказать, прибежище беглый преступник, разбойник с большой дороги, бандит и контрабандист. Все опасные и вооруженные до зубов типы. Правительство периодически делает вид, что проводит зачистки, но и только. Еще там живут гоблины. Но эти ничего не знают о правах на земля.
Мы в Ангмарпорке совсем недавно пришли с гоблинами к взаимопониманию. Быстро вставил мокрец. Надо только найти для них занятие, которое им понравится, и в котором они будут добиваться успехов. Главное не путаться в их именах и подавлять в себе желание дать им затрещину. Гоблины, если их не бить, приносят огромную пользу. Хотя с эстетической точки зрения удовольствие, конечно, сомнительное.
Хотелось бы, чтобы мы находить с ними общий язык, — протянул маркиз мечтательно. Но имей в виду, что здесь у нас шебутанские гоблины. Они большие скандалисты, строптивцы и нередко пьяницы. Они делают собственное вино. Mon Dieu!
Маркиз задумался и поправился.
Винный напиток, пожалуй.
Звучит не так уж и страшно, — заметил мокрец.
Да ну! Они делают вино из улиток. Плоды стен, как вы, ангмарпоркцы, их зовете. Выпьют и буянят. Но с ними бы не было проблем, если бы не разбойники, которые охотятся на них ради забавы.
— То есть в Стланике хозяйничают разбойники, — уточнил мокрец. Маркиз заколебался.
— Не совсем так. Это в буквальном смысле ничей земля. Если поговорить с законниками, они объяснят, что де-факто хозяйничает там шеботан как таковой.
— Ну вот, а шеботан как таковой жаждет получить железную дорогу, даже если землевладельцы с ним и не согласны. И если ты, маркиз, можешь гарантировать, что вопрос с правами на землю будет решен, я с превеликим удовольствием окажу городу такую услугу.
Маркиз поморщился. — Увы, не все так просто. Мы не хотим проблем. Но правительство медлит, когда речь заходит о зачистке. Потому что между разбойники и правительство столько общего, что они в любой стране могут оказаться взаимозаменяемы. Вижу, ты улыбаешься, господин фон Липвик. Я сказал что-то смешное.
Много ли там разбойников?
Хватает. Там местность ими кишит. Жуткие разбойники, которые, шутя, пойдут на убийство, если думают, что им сойдет это с рук. Но раз ты так торопишься, господин Ангмарпорк, боюсь, придется тебе очищать Стланик от бандитов самому. Но ты все еще улыбаешься. Будь так добр и поделись шуткой. Пресловутое ангмарпоркское так называемое чувство юмора, увы, теряется при переводе.
Не беда, — успокоил его мокрец. Когда раздавали радости жизни, чувство юмора получил ангмарпорк. Зато щеботану досталось искусство изысканной кухни и любви. Он выдержал паузу и спросил. — Махнемся? Маркиза захихикала в бокал, улыбнулась мокрицу и подмигнула. А ее муж усмехнулся и серьезно ответил.
— Я предпочту сохранить нынешнее положение вещей, как оно есть.
А мокриц, который почти совсем смутился, спросил. — Ну а кроме гоблинов, мсье, проживают ли на этих землях приличные люди? Маркиз покачал головой.
— Абсолютно исключено. Ни единой дыша.
Мокрец ненадолго задумался, вышел из-за стола, поклонился обоим, поцеловал маркизе руку и сказал. — Благодарю вас за ваше гостеприимство, помощь и информацию. Мне пора отчаливать. Я хочу успеть на ночной рейс до Ангмарпорка, но что-то подсказывает, что благоприятные обстоятельства вскоре возьмут верх. Я чувствую, что они буквально витают в воздухе.
В Ангмарпорке было полно гномьих баров.
больших и маленьких, на любой вкус. Полумрак грязной крысы пользовался особенной популярностью среди гномов, которые предпочитали заведения в традиционном стиле и категорически возражали против зонтиков в напитках.
«Какой нам прок от поджогов кликбашен? Моя бабуль живет под такой башней, и семафорчики разрешают ей бесплатно посылать клики».
Из теней раздался голос.
«Запретил бы ты ей семафоры для людей».
И тогда началась перебранка.
«Ну, а не будем же мы отрицать, что клики бывают полезны. Говорят, они корабль в море спасли. Ну и вообще, чтобы не терять контакт с друзьями...»
Голос из темного угла отозвался.
«Так оставьте башни в покое. Есть и другие способы показать миру, что с гномами не шутят. Видел я этот паровоз. Столкнуть его с рельсов, расплюнуть».
«Да что ты! И зачем оно нам?»
«Пусть знают, что с гномами шутки плохи. И потом я слышал, что гномов даже не пускают работать на железной дороге».
«Впервые слышу, это же дискриминация».
«Не. Все потому, что эти гаденыши громили клик башни. Так и будет, если делать глупости. Ничего удивительного. Может и так. Но в железнодорожнике берут и троллей, и даже гоблинов. Гоблинов! Вы слышите, пакость какая? Нас вытесняют! Король под горой продал ветеринарии свою душу с потрохами, и глазом не успеешь моргнуть, как они проложат рельсы в Убервальд, и все наши шахты займут вонючие гоблины, если сейчас мы не постоим за себя».
«Да, проклятые гоблины, спасу от них нет!»
Разговор прерывался, когда гномы осушали свои кружки и пустую посуду потом убирали со стола.
«Да никакой настоящий гном и сам не захочет работать на железной дороге», —
заметил невозмутимый голос, обладатель которого до сих пор не показал себя.
«Верно, дело говоришь. Никогда не пойду на рельсы. Это святотатство, это надо остановить».
«Они проводят дорогу из Ангмарпорка в Щеботан. Если помешать им, можно громко заявить о себе»,
— продолжал голос из теней. Кто-то хлопнул ладонью по стойке и воскликнул.
«Надо всем показать, что гномы не позволят вытирать на себя ноги».
«Можно разгромить их колонки с водой и украсть весь уголь», — предложил следующий. «Ничто не пострадает, но всем придется добираться пешком».
«Слишком мелко. Их отремонтируют и продолжат, как ни в чем не бывало. То же самое с кликбашнями было. Нужно что-то с реальным размахом, что-то, что обязательно обратит на себя внимание».
Отовсюду стали доноситься звуки, сопровождающие мыслительный процесс у существ, которые не привыкли думать. Кто-то сказал:
«Ты об убийстве говоришь?»
«Ну, как бы, надо поставить на своем, а когда все прояснится, нам спасибо скажут».
Тогда трактирщик, который все это время приглядывал за компанией, настойчиво намекнул:
«Мы закрываемся, господа, пора вам расходиться по норам».
И он выставил их на улицу. Пламенно это ничуть не разочаровало. В конце концов, в паре кварталов находился еще один гномий бар. А капли медленного яда уже оказывали свое действие. Удивительно, как просто манипулировать другими. Достаточно лишь верной интонации и подходящего момента. А уж потом они закончат работу и без него. Фразами вроде «это же так логично» и «они что-то замышляют» этими репейниками на дороге межвидового непонимания. Было время завтрака, когда мокрец наконец вернулся в Ангмарпорг. Первым делом он бросился домой к Гарри-королю. Было странно видеть Гарри-короля в роли обычного семьянина. У него на ногах даже были домашние тапочки. Юфи захлопотала, приказывая слугам нести еще кофе, а мокрец принялся докладывать ее мужу о своих успехах. Со Щеботаном вышла небольшая заковыка, и скажу без обиняков, кое-кто хочет помешать железнодорожному прогрессу.
Мокриц объяснил Гарри ситуацию с наследным землевладением и высказал мнение, что раз огромные территории Стланика не принадлежат никому, они принадлежат всем. А значит, рельсы можно проложить прямо там. Оставалось только решить вопрос с разбойниками. Выражение лица Гарри отогрело бы сердце даже холоднокровной рыбе, особенно какой-нибудь акуле. И, в общем-то, Мокрицу можно было дальше не продолжать. Но он все равно сказал, было бы неплохо, если бы можно было вернуться туда как-нибудь ночью в компании твоих големов и, может быть, даже твоих ассистентов, твоих технических специалистов, так сказать, которые привыкли решать конфликты. И, конечно, мне понадобится карета. Выражения на лице Гарри менялись, как узоры в калейдоскопе.
— Не возражаешь, если я составлю тебе компанию? — произнес он наконец.
А Юфи взвизгнула. — Гарри, король, в твоем-то возрасте никуда ты не поедешь, а очень даже останешься дома.
— Дорогая, ну как же? Он ведь сказал, что там разбойники. Это мой гражданский долг. Я ведь Гарри Король, человек, который делает дело. А это и есть самое мое дело. И я обо всем позабочусь лично.
Гарри, одумайся. Вспомни о своем положении в обществе.
Человек сам творец своего положения в обществе, герцогиня. Это мой бизнес, значит, я все и улажу. В самый последний раз, честное слово.
Ох, ну что с тобой сделаешь? То смотри, не спускай с него глаз, господин фон Липвик. А ты, Гарри, слушайся господина фон Липвига. Он очень рассудительный молодой человек, — велела Юфи. И ни капли спиртного. И, господин фон Липвик, следи за тем, чтобы он всегда был тепло укутан, потому что у него проблемы с этим самым пузырем, ты понимаешь? Он уже не так молод, как хотелось бы.
Гарри прорычал в ответ. — Знаю, Юфи, но сейчас я полон сил, господин фон Липвик. Я свистну ребят и големов, и встретимся на этом месте завтра ровно в 7 утра.
Дома Дора Гая сказала. — Это, естественно, опрометчивый поступок. Но иначе он бы и не пришел тебе в голову. Я угадала? — На самом деле Рейд предложил сэр Гарри, — соврал Мокриц. Для него это станет своеобразным последним приветом молодости. Но ему пришлось буквально руки мне выкручивать, чтобы я согласился, честное слово. Не будь мое имя Мокриц Липвик, но видела бы ты его лицо.
Ты Мокриц фон Липвик и сам кипишь энтузиазмом, не правда ли? У тебя же все на лице написано.
Ну, не совсем, — ответил Мокриц. Но ночь обещают безлунную, и увидеть Гарри и его товарищей в действии, вероятно, будет очень познавательно. Но ты, конечно, ничего не слышала, ладно?
На лице Доры Гаи изобразилось очаровательное непонимание. Чего не слышала? Главное, Мокриц, если случится мясорубка, постарайся вернуться домой в исходном состоянии.
На следующее утро у дома Гарри Короля ожидали две большие кареты, в которых сидела компания его дружков. Мокриц недоумевал, как Гарри удалось собрать их за такой короткий срок. Но потом он вспомнил обо всех делишках, которые Гарри проворачивал в старые греховные времена, которые теперь любовно вспоминал как старые добрые. В принципе, не мудрено, что ему удалось так быстро собрать армию для того, чтобы решить небольшой спор, кто главный на районе. Сейчас они вели себя порядочно, почти не плевались и совсем не матерились, потому что герцогиня провожала их, выглядывая из окна. Перед отправлением Гарри обратился к бригаде.
— В общем, братцы, расклад такой. Никого не убивать, если только они первые не начнут. Это не наш район, но они все равно разбойники. Можно сказать, мы строим лучший мир для приличных людей на вроде нас. И подчищаем за собой, как всегда это делали.
Мокриц посмотрел на лица ассистентов Гарри. У одних были золотые зубы, у других зубов не было. Зато у всех были
скрытные взгляды людей, которым не впервой выезжать за границу в ночь. И если внимательно присмотреться к одежде, то можно было заметить оттопыренные карманы. А один из них с нетерпеливым выражением лица просто держал в руках ящик инструментов. Он явно был человеком, не терпящим полумер. Гарри ясно дал понять, что пьянство в карете не допустит, разве что на обратной дороге. Так что путешествие проходило хмуро. К концу дня они достигли Стланика. Перед ними простиралась земля, явно не готовая к экипажам. В гуще кустарников дорога истончилась в узкую тропу. Гарри велел возницам остановиться на пятачке, где нашлось немного травы и воды для лошадей, и где кареты были скрыты из вида, и направил своих ассистентов вперед разведать обстановку. Мокрец впервые в жизни путешествовал с такими немногословными попутчиками. Они будто поглощали все звуки и, бесшумно выпрыгнув из карет, тут же растворились в пейзаже. Предоставив эту часть работы профессионалам, Гарри и Мокрец устроились поудобнее и стали ждать. Ночь стояла темная, и весь отряд, крадучись, подобрался к бандитскому лагерю. Они забрели в самую гущу щеботанского Стланика, который оказался кошмарным переплетением густого терновника, который грозился ободрать кожу до кости. Заросли представляли собой адский сад, особенно под покровом темноты. Виднелись всполохи костра, на котором готовилась пища, слышались характерные звуки сдобренного алкоголем храпа. Мокрец решил, что этим разбойникам должно быть стыдно за свое поведение. Ни души на шухере. Когда ассистенты стратегически расползлись по периметру, Гарри тихонько вышел в центр лагеря.
— Подъем, господа! Мы общество по охране гоблинов, и у вас есть ровно 2 минуты на то, чтобы взять ноги в руки и исчезнуть отсюда. Все поняли? Умницы, мальчики.
Один разбойник, пошатываясь, выполз из палатки и окрысился.
Плевать-то вы такие. Так что можешь засунуть свои угрозы прямо в самое... Это самое, мужье.
А Гарри ответил.
Превосходно. Мы обожаем что-нибудь куда-нибудь совать. Выходите, парни. Только смотрите, чтобы ни один гоблин не пострадал. Ладненько.
Мокрец осторожно отступил назад, продолжая обозревать происходящее. Гарри пообещал, что человекоубийство не входило в сегодняшние планы, но через 2 минуты после того, как он спустил на разбойников свою команду, те, кто не успел броситься на утек, уже валялись поверженные на земле. Мокрец как будто наблюдал за войной двух банд, только у одной из них не было ни мозгов, ни стратегии. Люди Гарри действовали методично, оперативно, в высшей степени профессионально и в некотором роде бесстрастно. Это было рабочее задание, и они выполняли его усердно и досконально. Такая уж была у них работа. Но они льстили себе мыслью о том, что в кои-то веки выступали на стороне добра. Мокрец подозревал, что им нечасто выпадала такая возможность. Гарри обвел взглядом поле битвы, удостоверился, что никто не заработал увечий тяжелее банального сотрясения мозга или перелома ноги, и остался доволен по всем пунктам. —
Что собираешься с ними делать? — поинтересовался Мокрец.
— Предоставить их местному правосудию. Мы же добропорядочные граждане. Значит, держим путь к твоему маркизу.
— Согласен. Я бы предложил оставить тут одного или двух, чтобы остальные разбойники наверняка узнали, что бывает, если огорчить добропорядочных граждан.
— Допустим, — проворчал Гарри. — Но сперва пусть мои парни проведут еще пару экскурсий по окрестностям. Может, сами вытравим еще этих типов. Поступки говорят сами за себя, господин фон Липвик.
Той же ночью в своем шато маркиз в одном халате встретил их в компании двух слуг.
— Мсье Липвик, мономи, какой приятный сюрприз!
Не ожидал так скоро встретить тебя вновь. И с компанией.
Гарри выступил вперед, прежде чем мокрец успел вставить слово.
Милорд, мы доставили к тебе злоумышленников, потому что ты единственная мал-мальски авторитетная фигура поблизости.
Маркиз с жадным интересом посмотрел на заключенных.
— О, я вижу, у двоих на висках выбито Гарри Крыль. Неужели я имею честь вести беседу с самим Гарри Королем, собственной персоной? О, не удивляйся, моя жена много рассказывала мне о короле Золотой Река, не забыв и о знаменитой кольца. Исключительно рад приветствовать тебя в своем шато и, надеюсь, мы будем делать вместе много бизнес. Могу ли я предложить вам выпить?
Извиняй, господин, но что прикажешь делать с этой шоблой?
— спросил ассистент с ящиком инструментов.
— Сгрузи их в ублие, циль, в ублие. Мы их попозже вытащим.
— Ублие, господин, это тип сортир?
— Полагаю, в данном случае не без этого, — засмеялся маркиз. — Эти гарсоны были занозами в наших дверях уже долгое время. Я думаю, больше они не будут доставлять нам хлопоты.
Когда мокрец, Гарри и его ассистенты чуть свет снова расселись по каретам и пустились в долгий обратный путь, они прихватили с собой и ящик пива отпраздновать победа.
— Молодцы, братцы! — воскликнул Гарри, откупоривая бутылку. — Вы сделали все, что от вас требовалось, и даже больше. А уж на благодарность я не поскуплюсь, вы меня знаете. Надеюсь, в скором времени мы еще с вами поработаем. Можете на меня рассчитывать.
Гарри откинулся на спинку сиденья и принялся дымить сигарой, изредка перекидываясь парой слов то с одним, то с другим боевым товарищем о делах давно минувших дней, когда стража была не стража, а смех один. Дора Гая не выдержала и разбудила мокрица часа в 4 пополудни, поднеся ему чашку чая. Пока он пил, жена взбила ему подушки и спросила.
— Ну же, рассказывай, как все прошло?
— Ночью я не просыпалась, значит, обошлось без взрывов.
Уже достижение? А ты сам что скажешь? —
Не было ни кровопролития, ни даже особенного избиения, насколько я понял, но добро победило зло. Ну, не то чтобы добро, но победило. Помощнички Гарри Короля очень подвижные для своих лет. И чертовски коварные.
Дора Гая поставила ему на колени поднос с едой и сказала. Вряд ли завтрак в постель заставит твое сердце биться так же часто, господин. Жизнь без риска не стоит того, чтобы жить.
Да. Мокрец вонзил в сосиску вилку и ответил.
Как же хорошо ты меня знаешь, Шпилька. А теперь послушай. Судя по всему, в Стланнике живет много гоблинов. А щеботанцы до сих пор не понимают, что эти существа бывают полезны. Пусть даже они гонят вино из улиток.
Мокрец скривился и продолжал. — Ты не возражаешь, если я прихвачу с собой в щеботан из сумерек темноты?
Дора Гая удивилась. — Я думала, ты его недолюбливаешь.
— Ну, к нему как-то прикипаешь. Да, вроде накипи на чайнике. Там столько гоблинов, и они должны быть так растеряны, что им будет приятно увидеть родное лицо. Мокрец задумался, если это можно так назвать.
А вдали от мокрица, в темноте, во всех ее мыслимых проявлениях, включая метафизические, в пещере, которая парадоксальным образом то искрилась, то была погружена во мрак, в зависимости от того, под каким углом смотреть, принимались решения. Пещера освещалась одинокой свечой, огонек которой, как говорится, лишь подчеркивал темноту. И все же ее крошечное дрожащее пламя преломлялось в россыпи драгоценных камней, которые, даже если сложить вместе их бледное переливчатое мерцание, давали значительно меньше света, чем скромная сальная свечка.
Короче говоря, это был свет, который прятался от света. И у него были все основания это делать. Вот и невезучий гном, неловко сидящий сейчас в центре пещеры, был бы рад где-нибудь спрятаться и оказаться где угодно, лишь бы не здесь. Не здесь было ключевым. Ведь любое место было бы лучше этой пещеры. Вот только его держал священный долг. Впервые он услышал о нем, еще сидя на коленках у отца, а может, у матери, потому что он никогда не видел их отчетливо, и голоса их всегда звучали приглушенно, поскольку тишина считалась среди грагов такой же добродетелью, как и темнота. Вспомнив этот неоспоримый факт, он почти отважился все бросить и убежать, но одернул себя в последнюю секунду, потому что ему было негде спрятаться. Он слишком высоко зашел. Люди бы сказали, слишком низко пал, ужасно низко. Никакому гному нельзя заходить так высоко. Вот граги и раскусили его. Поговаривали, что они знали десятки способов убийства в полной темноте и даже умели перемещаться из одной темноты в другую, не выходя на назойливый свет. Ах, сколько о них всего говорили, но чаще шептали. А он совершил столько грехов, ел говядину, покупал жене яркие сережки, а хуже всего подружился с Рокки Обломом, который был, о ужас, троллем и славным малым в придачу, с которым они частенько сидели рядом, когда ехали на работу, и вместе болели за футбольный клуб сестричек Долли, и вместе ходили на матчи. А если вы болеете за одну команду, это значит, что вы друзья, ведь так? Они и были друзьями. Но глубоко в подкорке у него сидел демон из детства и тихо нашептывал обрывки старых песен, которые затягивали только по особым поводам. Мелочные замечания, возведенные в степень святости от того, что их многократно повторяли правильные люди, сидя вокруг одного костра. Это было в те дивные дни, когда он еще не подрос настолько, чтобы что-то понимать, и его бедный мозг не был напичкан правилами, которым, как в глубине души ему всегда казалось, нельзя следовать. О том, например, чтобы не жать руку троллю. Но теперь те, кто застукал и поймал его, стояли между ним и его надеждой на новую жизнь после смерти. Они владели ключами от иного мира и в два счета могли вышвырнуть его в беспредельную пучину Генунгагапа, где ждали страшные существа, истязатели, обладавшие безграничной изобретательностью и долготерпением. Нога затекла. Он пошевелился и сказал: «Прошу вас, я знаю, что натворил много плохого и сбился с пути. И, может, я недостоин называться гномом, но если вы дадите мне шанс, я все искуплю. Пожалуйста, умоляю вас, снимите с меня оковы, и я обещаю сделать все, что вы попросите».
Тишина в пещере стала гуще, плотнее, как будто набиралась сил. Сколько времени он здесь провел? Годы? Секунды? В этом был самый ужас темноты. Она все поглощала, превращала в аморфную субстанцию, в которой все переплеталось, вспоминалось, а затем терялось.
— Хорошо, — произнес голос. — Мы заглянули в твою нечистую душу и готовы дать тебе последний шанс. Но имей в виду, других не будет.
Голос чуть смягчился и добавил:
— Так следит за тобой. Можешь поесть. Еда прямо перед тобой. А затем ступай прочь и знай, что так прибудет с тобой. Помни, что отвернувшимся от така не будет пощады. А когда таку понадобится твоя помощь, с тобой свяжутся.
После редкого, тяжким трудом заработанного вечера, проведенного наедине с женой, мокрец на следующее же утро пустился в путь на глиняной лошади в компании из сумерек темноты, уцепившегося за его спину. Они скакали галопом, и что-то в големе лошади беспокоило мокрица фон Липвига. Такой лошади не было цены, когда требовалось быстро достичь места назначения. Если, конечно, смириться с тем, что стремена ни капли не спасали, и всаднику оставалось только цепляться изо всех сил до окончания поездки. В сущности, простая задача. Даже править было не обязательно. За тебя все делал коннавигатор. Назови ему место назначения, и он благополучно доставит тебя куда надо. Глиняное существо не издавало ни звука, не требовало воды и овса, а когда в нем не было необходимости, просто стояло и терпеливо ожидало. Но тут мокрец догадался, что его смущало. Он брал и ничего не отдавал взамен. Мокрец вообще-то особо не вникал в концепцию кармы, но он слышал об этом и сейчас чувствовал, как давит на него ее многотонный груз. Лошадь только отдавала, а он только брал. «Нет, чушь собачья!» — одернул он себя. «Ложка ведь не ждет, что ты скажешь ей спасибо, верно?» «Да», — возразил мокрец сам себе. «Но ложка — все же кусок железа, а глиняная лошадь — лошадь». Мокрец погрузился в размышления и подумал: «Интересно». Вскоре после пересечения границы они добрались до того места, где заканчивался железнодорожный путь. Облегченно выдохнув, мокрец и гоблин слезли с лошади, и внезапный порыв подтолкнул мокреца задать существу вопрос. — Ты разговариваешь? — спросил он, чувствуя себя как-то глупо, и услышал ответ, прозвучавший не из лошадиного рта, а прямо из воздуха. — Да, если захочу. Гоблин хихикнул. Мокрец проигнорировал его и продолжил свой допрос. — Ага, уже кое-что. Может, ты хочешь порезвиться на просторе? Или, как там заведено, травушку-муравушку пощипать и все такое?
— Если тебе угодно, — раздался ответ ниоткуда.
Мокрец возразил: — Но как тебе угодно?
— Не понимаю, что это значит.
Мокрец терпеливо вздохнул. — Тут неподалеку я приметил ручеек и какие-то заливные луга. И ради спокойствия собственной души я бы хотел, чтобы ты отправилась туда и побегала в свое удовольствие.
— Конечно, в свое удовольствие, если тебе так угодно.
— Да ради всего святого, мы же здесь о воле твоей говорим.
— У лошадей нет ничего святого, господин. И я хочу напомнить, что мне не требуется получать удовольствие.
— Ну так сделай это ради меня, пожалуйста.
— Хорошо?
— Покувыркайся по цветочкам, поржи, поскочи, еще как-нибудь развлекись. Не для твоего удовольствия, а для моего спокойствия. Сделай одолжение, ладно? Он проводил взглядом лошадь, скрывшуюся в полях. За его спиной загоготал из сумерек темноты.
— Но ты и фрукт, господин мокрица, освободитель рабов. Интересно, что его светлость обо всем этом скажет?
Мокрец пожал плечами. — Съязвит, пожалуй, но от пары капель желчи еще никто не умирал. Ветеринарий сам вполне себе борец за свободу, разве что не за мою. Поглядев на железную дорогу, мокрец удовлетворенно отметил, что рабочие бригады под чутким руководством воспитанников Дика Кекса неуклонно продвигались вперед, укладывая очередной участок дороги в направлении Щеботана. Чтобы отправиться дальше, мокрицу и из сумерек темноты пришлось проехаться на дрезине, которой самозабвенно управляли двое юных железнодорожников. Это была смешная и любопытная конструкция, колеса которой катились по свежеуложенным рельсам, еще не до конца усевшимся в земле. Они пересекли границу, сделав лишь короткую остановку, чтобы разобраться с формальностями, которые состояли в том, что они кивнули пограничникам со словами: «Мы проедем, да, парни?» после чего те на секунду оторвались от садово-огородных работ, чтобы махнуть им руками и пропустить. Там, где заканчивались рельсы, их встречал старик с телегой, готовый доставить их, как и было условлено, до самого шато. Старик не скрывал недовольства насчет присутствия гоблина в своем чистеньком транспортном средстве, хотя речь шла, собственно, о простой телеге. Маркиз поджидал их на пороге шато и широко улыбнулся, завидев мокрица, но, заметив его спутника, сморщил нос.
— Кто это?
— спросил маркиз тоном светской львицы, которая обнаружила в своей тарелке часть чьего-то щетинистого тельца. — Это из сумерек темноты. Из сумерек темноты нахально салютовал маркизу.
— Из сумерек темноты, господин Муркиз. Нехилое местечко ты себе отгрохал. Очень даже нехилое. А за запах не переживай, я привыкну.
После неловкой паузы маркиз промолвил. — Мон дье...
— Не, господин Муркиз, какой же я бог?
— возразил из сумерек темноты.
— Я просто гоблин. Лучший из тех, что тут есть так-то. Я и в хозяйстве пригожусь.
Звонко и саркастически продолжал гоблин.
— А еще, господин Муркиз, я живой. Если меня уколоть, разве из меня не пойдет кровь? Впрочем, если меня уколоть, то в ответ я вам и сам что-нибудь раскалю, ничего личного.
Раскатистый хохот маркиза огласил окрестности. Одного у гоблина было не отнять. Он умел растопить лед, хоть целый айсберг. Маркиз протянул ему руку и сказал...
— Аншанте, мсье, из сумерек темноты. — Любишь ли ты вино?
Гоблин задумался.
— С улитками?
Уже поднимаясь по ступенькам каменного крыльца, маркиз отвечал.
— Увы, этого у нас в ассортимент нет. Насколько я понимаю, твой народ любит, чтобы в вине плавала улиточка. Но, к сожалению, не могу предложить ничего подобного.
— Не беда, выпью, что нальют, премного благодарен. — И чтоб ты знал, господин Муркиз, они не мой народ, они твой народ. Я Анг-Марпорский паренек, видел коня с яком, все как положено.
Анг-Марпоркский гражданин не допускает мысли, что в мире есть места, которые хоть в чем-то могут сравниться с их родным городом, и относятся к подобным идеям с веселым презрением. Сама поговорка восходит к анекдоту о некоем анкмарпоркце, который, увидев в псевдополисе гигантскую статую всадника, выразился так.
— Что это? Конь? Як? Мне бы пивка. Я с Анкмарпорка!
— приведшему к возникновению популярнейшей трактирной песни. В предвечернем солнечном свете вид на стланник с террасы открывался изумительный.
— Вас много гоблинов в Анкмарпорке, господин фон Липвик?
— полюбопытствовал маркиз, наливая мокрицу бокал прохладного вина.
— Мы, конечно, слышали про милорда Витинари и его знаменитый плавильный котел. Говорят, однако, что многие горожане все еще относятся к ним с подозрением и считают, что связаться с гоблинами значит запачкать руки. Такие вот предрассудки у твоих земляков. Хотя их самих нельзя назвать особенно чистой. А нам, в Щеботан, сами боги велели быть чисто плотнее. Ведь Щеботан — родина мсье Биде, человека и инструмента для поддержания чистоты. И при этом вы в свой Анкмарпорк воротите нос от нас и называете грязнулями.
— Возмутительно, — согласился мокрец. Я как-то встречался с мсье Биде. Правда, так и не пришлось пожать ему руку. Прошу прощения, что-то не так? Маркиз вдруг принял обеспокоенный вид.
— Кто-то наблюдал за нами вон с тот дерево. Наверное, я слишком громко говорил, потому что он, кто бы это ни был, сразу спустился и скрылся в чаще. Кто-то мелкий, но крупнее гоблина. Тех на деревьях и не заметишь.
В воздухе что-то мелькнуло. Это из сумерек темноты перемахнул через парапет и скрылся в зарослях внизу.
Через секунду он вернулся со словами: «Гномье отродье, удрал, собака! Ну и плевать на него!»
Маркиз подлил мокрицу вина и переспросил:
«Гном? Это как-то связано с твоим делом, господин фон Липпик? Промышленный шпионаж? Казалось бы, гномам должна понравиться железная дорога. Они ведь и работники по металлу, и торговцы рудой».
— Едва ли, — ответил мокрец. — Несколько месяцев назад экстремистские группировки гномов доставили нам много неприятностей нападениями на семафорные башни. Но эта проблема как будто исчерпала себя. Вообще гномы почти не интересуются работой на железной дороге. Это наверняка как-то связано с грагами. Они не любят тех, кто имеет вес в Ангмарпорке.
— Ах, да! — подхватил маркиз. Знаменитые Кумские соглашения, вот оно что. Я полагал, конфликт исчерпан.
Все так полагали. Но так уж бывает, всем не угодишь. И уж точно ты не угодишь грагам, как ни старайся. Подкрепившись, мокрец и из сумерек темноты отправились в Стланник искать местных гоблинов, которых пора было ввести в курс дела. Может, с точки зрения закона они и не владели землями, через которые должна была пройти железная дорога. Но мокрец считал, что поселенцы на ничейных территориях уж, наверное, имеют на них какое-то право. Продираясь сквозь колючие невысокие заросли, мокрец все соображал, откуда взялся этот гном, шпионивший за ним тут, в Щеботане, где гномов обычно не увидишь. Это, несомненно, значило, что за ним следили. И почти наверняка этот гном был не единственным. В пору шальной юности и, честно говоря, шального третьего десятка, на чем не хотелось заострять особого внимания, мокрец постарался ознакомиться с методологией шпионажа. Так вот, одинокий шпион не мог как следует охватить все перемещения жертвы. Что здесь делал этот гном? Откуда он взялся? И самое главное, куда он делся? Его раздумья прервал из сумерек темноты, который вдруг замер у скалистого выступа, который, по мнению мокрица, ничем не отличался от остальных, которые они только что миновали. Было жарко, очень жарко.
— Жди здесь, — распорядился гоблин. — Я мигом. Одна нога тут, другая тоже тут.
Но прежде чем гоблин вернулся, прошел целый знойный час, и солнце уже начинало садиться за горизонт. Из сумерек темноты бежал по рельсам в сопровождении целой стаи щеботанских гоблинов, которая разрасталась по мере приближения, потому что все новые гоблины присоединялись к толпе, выползая из кустов. Что касается внешности, выглядели здешние гоблины точь-в-точь, как и по ту сторону границы. Однако, в отличие от ангмарпоркских, щеботанские гоблины придерживались стиля, который можно было назвать почти пижонским. Было в них что-то щеглеватое, недоступное их ангмарпоркским сородичам, некий флёр, причиной которому наверняка служил какой-нибудь парфюм д'эскарго, который не столько маскировал вездесущий гоблинский запах, сколько придавал ему дополнительные пикантные нотки. Материалы на вид были, как ни крути, типичные для гоблинов. Куски шкур. Или сразу целые животные, птицы, перья. И все это еще украшали блестящие камушки. Складывалось ощущение, что эти гоблины открыли для себя таксидермию, упустив из виду ту довольно важную, да нет, ключевую деталь, что кишки надо предварительно выскребать. Но приходилось ли удивляться, что щеботанские гоблины придумали свой собственный хот-кутюр? Мокрец усмехнулся. Может, дело было в их дерганной, развязной поступе? Или в бодром накось-выкусе, которое читалось в их взглядах? Но ему стало понятно, что здешние гоблины по неведомой причине стремились к лучшему. В то же время было очевидно, что жизнь изрядно покидала их из огня да в полымя, и никакая врожденная бравада не могла скрыть этих ран. Мокрицу повезло, что на его стороне был из сумерек темноты, потому как эти обитатели Стланника явно не питали теплых чувств к человечеству. Из сумерек темноты кособока подскочил к мокрицу и ухмыльнулся.
— К
как же им тяжело приходится,
— затараторил он.
— Гоблины пропадают, малыши пропадают, горшки пропадают, все пропадает. Но они держат нос по ветру, о, да, гоблинам больше никак, боль, боль, боль. А сейчас я толкну речь.
Из сумерек темноты оказался гоблином, по красноречию способным потягаться с самим Мокрицем. Мокриц плохо понимал по-гоблински, но не надо было знать язык. Достаточно было взглянуть на эти лица и на экспрессивные жесты из сумерек темноты. Гоблин как будто исполнял номер на сцене. Да, Мокриц не мог разобрать слов, но предполагал, что содержание речи сводилось примерно к следующему. «Новая жизнь в Ангмарпорке, где сколько хочешь крыс, а еще тебе платят». Надежды и обещания — все было здесь, струилось по воздуху. И Мокриц был настолько уверен в том, что правильно понял смысл, что нагнулся к гоблину и подсказал: «Не забудь добавить, что в Ангмарпорке гоблины стали полноправными гражданами». Мокриц был ужасно доволен, когда тот запнулся и уставился на него.
— Как ты узнал, что я говорил о Ангмарпорке, господин фон Липвик?
— Ну, рыбак, рыбака. Из сумерек темноты продолжал свою речь, а гоблины вовсю таращились на Мокрица. Но в их глазах читались не угрозы, не злоба, а просто надежда, скупая надежда существ, которые научились пессимизму как технике выживания. Потом один гоблин вышел вперед и подозвал Мокрица к себе, явно желая что-то показать. Из сумерек темноты подтолкнул его им навстречу. Мокриц опасливо зашагал по россыпи тропок, полускрытых в зарослях терна, мимо луж с ядовитой водой и каменистых нагромождений от давних обвалов. Под ногами что-то похрустывало. Кости, судя по звуку, мелкие косточки. В ушах Мокрица звучали слова из сумерек темноты.
«Молодые гоблины, очень вкусно, сытный ужин. Так думали разбойники. Но мы держимся, господин фон Липвик, держимся!»
Ледяная волна ужаса прокатилась по позвоночнику Мокрица. Из сумерек темноты продолжал.
«Разбойники хотели есть. Маленькие гоблины, легко ловить».
«Хочешь сказать, они ели гоблинов?» — воскликнул Мокриц. И его гнев не укрылся от из сумерек темноты.
— Ну да, легкая добыча. Разбойники все съедят, что поймают. Крыс, кротов, землероек, птиц. Даже такую мерзость, как вороны, все проглотят и не подавятся. А гоблины на вкус, как курица. Может, и не чудо природы, но когда разбойники рядом, гоблинам плохо. Гоблинам много не надо, ну и ладно, потому что много и не будет. Но такие, как я, согласны на любую работу, если на свежем воздухе. И чтобы жить в таком месте, где нас не будут убивать. Вот. И все было бы тип-топ. А в Ангмарпорке еда не проблема. Большой койхрин. Крыс, завались.
Ясно, господин Сумерек. И что нам делать с этим дальше? Гоблин наградил Мокрица циничным взглядом. Такой взгляд дается очень легко, если ты гоблин, потому что ты учишься цинизму с молодых когтей и крепко его усваиваешь.
— Ты меня полименем назвал, господин всех Мокриц. Прощаю, я добрый, на этот раз. И прошу, больше так не делай. Это очень важно. Полимя — оскорбление. За такое на дуэль вызывают. Ты спешишь, знаю, но не оправдание. Прощаю, один раз, господин фон Липвик. Это дружеское предупреждение, бесплатно.
Уж кто-кто, а Мокриц фон Липвик знал цену правильному слову в правильный момент. Господин из сумерек темноты, я исключительно признателен тебе за твою снисходительность. Начинался дождь, липкий и ленивый дождь, который гоблины словно не замечали. Эти создания были самыми стойкими стоиками в мире, хотя и таили в себе много неприятных сюрпризов. Мокриц задавался вопросом, какими они станут, когда решат, а они решат, не терпеть больше такого обращения с собой. Из сумерек темноты снова усмехнулся Мокрицу и объявил.
— Эй ты, господин герой и великий воин, ха-ха! Между прочим, это дурачье вправду верит, что ты у нас круче, чем вареные яйца, и солнце светит из твоей задницы.
Мокриц догадался, что из сумерек темноты рекламируя гоблинам прелести ангмарпоркской жизни, несколько преувеличил его собственный статус. Что ж ты им наплел?
Им надо на что-то надеяться, господин фон Липвик. Может, ты и не золотой мальчик, но вид делаешь как надо. Я им уже объяснил, что ты великий гражданин ангмарпорка и дерешься как черт.
Ну, что ж, сказал мокрец, хоть в чем-то угадал, но разбойников-то мы уж точно всех распугали. Разве гоблины не могут остаться здесь? Когда тут проложат рельсы, на железной дороге откроются вакансии, им же понравится такая работа.
Разбойники рано или поздно вернутся, им конца краю не бывает. А гоблины не летают, господин мокрец. До ангмарпоркской линии отсюда далеко. Они ждут, что ты их заберешь. А я... Я не со страждественской елки свалился. Смеркается, у тебя даже ножа нет. А мы все еще в Сладнике. Тут не только разбойники, тут хуже. Сильно хуже. Много зла в Сладнике, а ты до сих пор без оружия. Так какой будет приказ, господин? Важная шишка.
Мокрец помедлил. Он доверял своей интуиции, которая никогда его не подводила. Хорошо, мы заберем их с собой, но сперва вытащи нас отсюда.
Нет уж, пусть... Удивительный фон Липвик вытащит всех отсюда, а его отважный дружок. Гоблин будет замыкать с тылу.
Правда? Ну, тогда ладно. Главное, укажи верное направление. Там было нечто вроде дороги. И сотни крошечных тропок, расходившихся во все стороны. Из-за спины мокрица, из сумерек темноты, из-под тишка направлял его самого и невеселую, но обнадеженную компанию гоблинов. Из него вышел отличный второй пилот, хотя он и считал мокрица чуточку болваном, но все-таки не бесполезным болваном. Пока они продирались обратно к дороге, которую с некоторыми усилиями можно было отличить на местности, мокрец думал про себя. Конечно, сложно переоценить роль командора Ваймса в освобождении гоблинов, зато он, мокрец, сможет обеспечить их рабочими местами. Быть гоблином ведь еще не профессия. Так не бывает. Но если бы существовало такое занятие, как профессиональный гоблин, то на эту должность лучше всего подошел бы из сумерек темноты. Это был такой стопроцентный гоблин, что мокрец не удивился бы, если бы другие гоблины, видя его, хлопали друг друга по спине и приговаривали:
«Вот черт, только глянь на этого гоблина! Скажи, как похож на гоблина, а?»
Но дела делались, и жизнь не стояла на месте, сами люди не стояли на месте, и у них появлялось чувство собственного достоинства. Оказалось, что гоблинам не было равных не только в семафорном деле, но и в гончарном ремесле, на котором они зарабатывали немалые деньги. Гоблинские горшки, тонкие и переливающиеся, как бабочкины крылья, были произведениями искусства.
Горшки когот, так они назывались, занимали в культуре гоблинов центральную роль и обладали сакральным значением. В Ангмарпорке предприимчивые гоблины изготавливали на продажу липовые когот, которые выглядели совсем как настоящие, если верить словам Доры Гаи, однако были лишены всякой магии и представляли собой красивую пустую оболочку. И лучше было не вникать, для каких целей изначально создавались эти горшки.
В мысли мокрица вторгся из сумерек темноты.
Эти бедолаги, что плетутся сзади, предупреждают, мол, а тебе гномы справлялись. Кореша того гада, которого я с дерева согнал. Да чего же шустрый, когда припечет, твари неуемные. Не любят они кремниевых топоров, но некоторые еще поблизости ждут. Видать, когда мы выйдем на дорогу. Место, что надо для засады.
Мокрец до тех пор приложил немало усилий, чтобы всегда оставаться в стороне от боевых действий, в качестве оружия отдавая предпочтение слову. Но когда дела принимали такой оборот, что слов оказывалось недостаточно, он мог пустить в ход и кулаки, и ноги. В настоящий момент он прикидывал, не начать ли незаметно подволакивать ноги, чтобы немного отстать, и в случае атаки оказаться в окружении гоблинов. У них ведь... У всех каменное оружие, а у него нет. Логично. К тому же, у гоблинов был бойцовский дух, впитанный с молоком матери. Если, конечно, матери кормили их молоком. Чем могли кормить их матери вместо молока, лучше было не задумываться. Мокрица от одной мысли выворачивала наизнанку. Они настороженно углублялись все дальше в сгущающуюся тьму, стараясь передвигаться бесшумно. Даже малыши гоблинов притихли на подступах к земле обетованной. Они обогнули шато и зашагали через лесок в направлении станции. Некоторое время спустя мокрец услышал на уровне своего локтя шепот из сумерек темноты, напоминавший хруст щебенки.
— Я отправил пару ребят пошустрее вперед разведать обстановку. Что-то не так на станции. Не смогли подобраться близко и рассмотреть как следует, но говорят, что в лесу засело как минимум дюжина гномов, а то и больше. Слышали, как у них там что-то лязгало. Пытаются притаиться, да не больно-то получается. Им бы все молотком стучать, да языком чесать. Можно попробовать их обойти, но они могут зайти сбоку. Я так думаю, лучше всего разобраться с ними прямо сейчас. Ты со мной согласен? Не боись. Эти лобстеры драться умеют и гордятся тем, что ты ими командуешь. Правда же?
Это был не вопрос, а настоятельное требование. Мокрец с ужасом заметил, что все беженцы столпились вокруг него. На их непривлекательных лицах виднелись надежда и остатки пищи. Среди них были дети, некоторые совсем еще младенцы. Мокрец ощущал бремя их веры на своих плечах и понимал, что это чувство было безосновательным и, возможно, даже напрасным. Какой из него вождь? Он не командор Ваймс. Но что сделает из сумерек темноты, если мокрец возьмет и сбежит? Он мог обогнать любого гнома, добраться до шато, но обгонит ли он гоблина? Мокрица передернула, и он задвинул эту мысль на задворке сознания как раз в тот момент, когда рядом с ним возникла маленькая гоблинка.
— Ступай в битву с чашечкой чая, — заговорила она. — Особого гоблинского чая, очень полезного. Заварен в овечьем пузыре. Здорово помогает, когда надо много бегать. Горячие травы. Ты пей, пей сейчас же. Ничто так не помогает, как чашечка чая. Он лечебный.
Из сумерек темноты вручил мокрицу большую гоблинскую дубину.
— Много есть способов умереть, — сказал он с душераздирающей бодростью. — Поверь старому гоблину, этот способ лучше прочих. Держимся, держимся вместе.
Мокрица не смутил этот довольно неприятный намек. Ему было знакомо это традиционное гоблинское приветствие. «Держимся вместе», — говорило оно, — «вместе или поодиночке». Он залпом выпил остывший чай с безобидным привкусом ореха и легким намеком на шерсть, ожидая в любую минуту либо яда, либо приступа тошноты. Но чай оказался вполне приятным на вкус и даже весьма питательным. Если в нем, как и в вине, были улитки, что ж, вива эскарго! Хотя мокрец поставил бы на то, что секретным ингредиентом окажется какой-нибудь а-ля. Напиток как будто помог, и пару секунд спустя мокрец почувствовал себя готовым к любым испытаниям и полным сил, хотя не исключено, что виной всему был а-ля. А чего, спрашивается, он так трусил, когда... Бояться было абсолютно нечего. Ничегошеньки! Это кипучее состояние духа длилось в аккурат до того момента, когда они приметили красные огоньки станции, которые горели как маяки, подсказывая путь сквозь окружающие заросли. Оставив стариков с козявками, все детеныши гоблинов называются козявками, прятаться в кустах, как умеют только гоблины, мокрец и компания, крадучись, двинулись дальше. Молодые железнодорожники из передвижной рабочей бригады соорудили себе уютные крытые клеенкой временки. Там всегда были рады приютить старого знакомого и напоить его горячим чаем с сахаром, который размешивали непременно гаечным ключом. А если поблизости не окажется егеря, могли сообразить и рагу из кролика, и всякого а-ля на скорую руку. И верно, горшочек с жарким еще не перестал кипеть на угольках лагерного костра, и пах как никогда аппетитно. Мокрец ожидал увидеть юношей, с которыми познакомился только сегодня утром. Сейчас они должны были с радостью устраиваться на ночлег после тяжелого дня. Он не ожидал увидеть их трупы. Но именно это зрелище предстало его глазам. Потрескивал огонь, бледным светом горели фонари, И Мокрец видел, что у железнодорожников под руками было множество предметов, которые они могли использовать как оружие, но, по всей видимости, их застали врасплох. Схватка была страшная, и они более чем несомненно потерпели поражение. Быстрым взглядом он обвел раскиданные части тел, сосчитав, что всего было 9 человек, и всех их порубили, когда они ужинали у входа в самодельную лачугу. Из сумерек темноты, недолго думая, взялся за дело и стал обнюхивать трупы и землю.
«Чертовы гномы здесь побывали, да, чую мелких ублюдков. Кто-то еще здесь?»
— быстро добавил он, указал на небольшой лесок в отдалении и перешел на шепот.
«В лесу прячется!»
Гоблин принюхался.
«Вон там!»
Снова принюхался.
«Несколько их, один ранен!»
Его глазки-бусинки блестели, а Мокрец... Мокреца вдруг охватило такое чувство, будто он горел в огне.
«Пожалуйста!»
— с трудом выговорил он. «Скажи, как по-гоблински будет? В атаку!»